На дурака не нужен нож. Часть 1. Опубликовал Антиколоридос. Когда борьба за мир, все. Дальнейший текст будет более понятен, если представить себе ситуацию с автомобилем, у которого оказали тормоза. ПДД, на такой машине ехать категорически нельзя, но представим, что независимости дальнейших условий, ехать не надо. А дальше представим, как себя будет вести водитель, если ему известно, что тормозов уже нет или что они вот-вот пропадут. Мы помним, что ехать надо в любом случае, а потому водитель будет ехать на пониженной передаче, медленно, по возможности избегая спусков, аккуратно вписываясь в поворот и вообще, будет так ехать до тех пор, пока это жизненно необходимо. А сверх того, рисковать не станет. Теперь та же самая ситуация, но водитель не догадывается о скорбном состоянии тормозов. В этом случае, он покажет совершенно другую технику вождения и понятно, что скорее всего ему не удастся доехать до места назначения. Если кто-то желает нанести вред водителю и автомобилю, то он может это сделать непосредственно, а может убедить водителя в том, что можно плюнуть на все и быстрее добраться до конечного пункта. Когда случится авария и труп водителя будут вытаскивать из покореженного кузова автомобиля, всем будет понятно, что причиной трагедии стала техническая неисправность транспортного средства, а о том, что летел он не сам по себе, а его умело к этому подтолкнули, вряд ли кто узнает. Только те, кто в курсе всех обстоятельств, смогут оценить мастерство того, кто погубил водителя, а сам остался в стороне. Нечто подобное произошло в Ливии. Официально там не было никаких иностранных сухопутных войск. Просто было закрыто небо и уничтожены ВВС и ТВО Ливии, поставленные Россией. Дальше все пошло как снежный ком и Каддафи ушел в сад с гурями. Однако вопрос о его списании решился чуть раньше и очень далеко от Ливии. Но этот пример не очень чистый, ибо там было множество полутонов и разделить то, что действовало извне от того, что работало внутри, не так и просто. Но есть классический пример того, как правильно направленный импульс разбивает вдребезги огромную и, казалось, незыблемую тушу. Речь идет о совке. В период между окончанием Первой мировой и началом Второй мировой войн, совок пытались уничтожить как рассадник коммунистической заразы. Поскольку по-горячему этого сделать не удалось, Запад комбинировал различные варианты альянсов, чтобы придушить большевистскую гадину. Но уж больно не хотелось мараться в кровь, а потому большевики регулярно получали прозрачные намеки на то, что их бурное вариантом решения. Но совок и сам был не прочь повоевать, а потому развернул невиданную по масштабам и фанатизму милитаризацию. По здравому рассуждению и законам экономики страна, перегруженная военными расходами, очень быстро обанкротится, ибо там очень скоро банально будет нечего жрать, а это приведет к социальному взрыву. То есть, Запад устраивала милитаризация Москвы, и он в этом активно помогал. Думаю, американские проектировщики и инженеры вполне представляли себе, что именно они строят в совке и как он будет использовать производственные мощности. Тем не менее, стройки продолжались. Запад устраивали оба возможных варианта, разрушение и совка под тяжестью военных расходов или хорошая война совка с Германией. Но там не учли особенности, которую им трудно понять и правильно выстроить формулу воздействия. Дело в том, что в России или совке, социальный взрыв жестко не привязан к законам экономики, его нужно тщательно и настойчиво создавать. Рабские массы пролетариата могли опускаться, в плане благосостояния, такие глубины, что в это трудно поверить. С другой стороны, там трудно было понять истоки такого рабского смирения. Большевики пришли к власти как террористическая организация, находясь у власти, правили методами террора. То есть, население огромной страны было условно разделено на три категории. Первая категория – те, кто уже отмучился и лежал в расстрельных ямах с отверстием в затылке. Вторая категория – те, кто сидел в тюрьмах, пересылках, тянулся по этапам и валил лес в лагерях. Они были очень близки к первой категории и часто там и заканчивали свою жизнь. Третья категория находилась по обратную сторону колючей проволоки, но прекрасно понимала, что стоит в очереди на переход в первую или вторую категорию. Поэтому, расхожая аналогия о том, что под крышкой котла скапливается пар и если его вовремя не стравливать, будет взрыв, не работала. Не потому, что большевики умело стравливали пар, а потому, что они туда регулярно стреляли. Так что в тот раз номер не прошел. Афганский пролетариат. Второй раз, когда Запад снова прибег к тактике втягивания совка в милитаризацию, произошел в середине-конце 70-х годов прошлого века. После многочисленных вооруженных конфликтов по всему миру, а особенно после Кубы и Вьетнама, стало зреть убеждение, что с совком пора кончать. Причем, он должен сам сплести себе петлю, надежно ее повесить, засунуть в нее голову и самостоятельно же выбить себе табуретку из-под ног. В результате, совок влез в Афганистан под тем предлогом, что в морские порты Кабула и Баграма могут зайти американские авианосцы, и матросы этих кораблей будут раздавать местным жителям жевательную резинку, джинсы и кока-колу. Этого совок стерпеть не мог, и по вековой традиции, ввел туда ограниченный контингент, чтобы освободить бедных дикан и их верных ишаков от гнета злобно рыскающих авианосцев и всякого рода империалистов. Уже когда Москва ввела туда свои войска и стала провозглашать привычные лозунги «Земля», крестьянам, фабрике, рабочим, стало понятно, что земли там почти нет, а та, что была, служила для выращивания опийного мака. Потому назвать афганских крестьян хлеборобами или хлопкоробами язык не поворачивался, а фабрик, как и рабочих, там отродясь не было. Короче говоря, совку там конкретно не повезло с пролетариатом, и тут стал понятен еще один смысл выражения «вход», «рубль», «выход», «два». Вроде бы небольшая и стремительная военная операция стала долбаным долгостроем. Выяснилось, что за речку к витебским десантникам и разного рода спецназам надо тащить мотострелков, артиллеристов, подтягивать авиацию и прочее. Кроме того, стало понятно, что надо кормить тех, кто там назвался союзниками. И вот, когда компактная ударная группировка превратилась в безразмерную оккупационную, стоящую армию, стала понятна вся глубина этой норки. Совковые тыловики показали высший пилотаж и сумели накормить не только своих афганцев, но и тех, кто воевал с той стороны и еще, приграничные районы Пакистана. Ну и оружие тоже хорошо продавалось. Так что противник не имел никаких проблем со снабжением и мог бы воевать десятилетиями. Под конец стало понятно, что проще там все бросить и уйти, чем кормить изо дня в день эту тучу народу. Этот локальный случай продемонстрировал, как совок проигрывает войну на истощение. Ко времени окончания операции, уже в самом совке с едой было грустно, а гнать нескончаемые колонны со снабжением в Афган стало уже просто невыносимо. Вывод войск и вовсе был эпичным. Часть оружия, техники и амуниции оставили союзникам, а вторую часть отдали противнику за свободный проход. Это мудрое решение очень скоро стоило союзникам совка, выпущенных кишков. Но это уже никого не интересовало, ибо в это время многие заработали себе золотые парашюты. Например, большую часть оборудования госпиталей и медикаментов совок передал правительственным силам. Но наркотики оставлять было нельзя, ибо мало ли куда они потом влезут, а потому было решено их уничтожить. Объем этого барахла был около вагона. Так вот, ничего никто не уничтожал, а совок получил мощную вспышку наркомании на тяжелых наркотиках. Правда, очень скоро стало понятно, как именно это уничтожение прошло, и по территории совка стали находить военных медиков с контрольным выстрелом в затылок. Так что Афган оказали одним из нескольких мест, куда совок похоронил и так скудеющие свои запасы. Но это был фон к основному мероприятию. Страна резко переходила на военные рельсы и увеличивала объемы оборонных заказов по всем направлениям, от знаменитых космических войн до новых моделей танков, подлодок и прочего дорогого реманента. Просто на самом верху дали добро на взвинчивание военной программы, и она успешно поглотила сам совок. Это произошло по той причине, что руководство совка не мучило себя какими-то новациями и просто обратилось к опыту предшественников. Но фокус в том, что этого нельзя было делать категорически. Рецепт дедушки Йоси работал, когда вовсю работают расстрельные команды, когда лагеря ломятся от зэков и когда еще не севшая публика готова потуже затягивать пояс хоть у себя на горле. Классик показал, что резкая милитаризация при ущербной и бестолковой экономике работает исключительно в режиме зоны. Этот компонент, выпавший из рецепта, изгубил совок. Заметим, прямого противостояния тут тоже не было, но совок оказался на лопатках. Просто он ввязался в гонку вооружений, не имея вменяемой экономики или действующего на полную катушку репрессивного аппарата при существующей экономике. То есть, совок совершил акт суицида, просто подавшись туда, куда ему вдруг невыносимо захотелось. Возвращаясь к аналогии с автомобилистом, можно уйти в аналогию о том, что кто-то его убедил в исправности машины и в том, что ему нужно показать образец стритрейсинга. Результат – налицо.